Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода» в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, один из авторов книги «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара» Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И писатель-футуролог Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня, 14 августа, исполняется 100 дней президентства Владимира Путина, для которого это третий срок на высочайшем посту. Традиционно в этот день политики и политологи подводят политические и экономические итоги этого первого знакового периода. Так уж совпало, что именно в этот день мы решили обсудить в эфире одну книгу, недавно появившуюся на свет. Книга называется «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара». Она издана московским издательством «Астрель». Авторы ее известные петербургские политологи Дмитрий Травин и Аттар Моргания. Книга эта была издана в прошлом году, но искать ее на прилавках книжных магазинов бесполезно. Тираж составил всего 1000 экземпляров, и практически она сразу же исчезла из продажи. Почему мы решили совместить эти две темы? Итоги 100-дневного нового президентства Владимира Путина, хотя эти итоги больше похожи на итоги 12-летнего пребывания его у власти, и появление этой книги. Дело в том, что вся эта книга – грандиозный рассказ, захватывающий рассказ о различных государственных реформах в самых разных странах, причем представлены через биографии тех людей, которые их осуществляли. От английской королевы Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара, включая Карла Маркса, Петра Столыпина, Иосифа Броз-Тита, Алексея Косыгина и множество других государственных деятелей, оставивших своими реформами след в истории. Но главный вопрос, на который пытаются дать ответ авторы, возможна ли модернизация, возможны ли экономические реформы в современной России? Ответ на этот вопрос уже имеет самое прямое отношение к президенту Владимиру Путину. Во всем этом мы попытаемся разобраться. Дмитрий, ну вот еще я нашел одну закономерность, такое любопытное, то есть совпадение. За 100 дней чрезвычайного антикризисного правления президента США Франклина Рузвельта, о котором вы пишете, ему удалось вывести страну из Великой депрессии, собственно говоря.
Не удалось.
Не удалось.
Не удалось. Насчет Франклина Рузвельта довольно много мифов существует. С тех пор, как у нас не модно стало защищать сталинский коммунизм, ну, кто-то защищает, понятно, но в целом большая часть населения, конечно, предпочитает иметь экономику с колбасой, а не экономику с ракетами и атомными бомбами. Вот с тех пор государственное регулирование стало модно пропагандировать с помощью американского президента Рузвельта, с помощью английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, о котором тоже в этой книге идет речь, с помощью европейских социал-демократов, которые создали систему государства всеобщего обеспечения. Там, конечно, много преувеличений. Не буду отрицать значение всех этих фигур, но что касается Рузвельта, то преувеличение, с одной стороны, состоит в том, что по-настоящему американская экономика стала выходить из кризиса только к концу 30-х годов, когда мировая война уже началась, когда возник спрос на военную продукцию, и постепенно война, как это часто бывает, начинает вытаскивать экономику из кризиса не потому, что люди за счет этого начинают лучше жить, а потому что возникает большой спрос на вооружение и все связанное с этим делом. С другой стороны, иногда люди представляют себе переход от дорузвельтовского времени к рузвельтовскому, как вот вот вчера был свободный капитализм, либеральный, а Рузвельт начал государственное регулирование. Это полная ерунда, конечно. Существуют серьезные исследования американских экономистов, которые показали, что движение к рузвельтовскому курсу шло постепенно. Последний дорузвельтовский президент Гувер был уже большим государственником, он уже очень активно регулировал экономику. Но, собственно говоря, и до него американский центральный банк, или правильно он называется, Федеральная резервная система, активнейшим образом печатали деньги, создавая спрос. Вот примерно то, чем и сейчас занимаются Европейский центральный банк и ФРС. Создавая спрос, то есть активно накачивая экономику деньгами с тем, чтобы она быстрее быстрее росла. И Великая депрессия в известной степени стала расплатой за вот эту вот денежную накачку, которую Федеральная резервная система устроила. Так что, как бы вот подводя этому итог, государственное вмешательство началось задолго до Рузвельта. Рузвельт, наверное, был первым, кто это четко и сознательно активизировал. Он понимал, что делает, и двигался в этом направлении. И государственное вмешательство само по себе не вытащило экономику из кризиса, а вытащила ее уже мировая война, но после мировой войны, конечно, к старой экономике уже никто возвращаться не хотел.
Хорошо, тогда, может, кто-то из вас скажет мне, откуда взялась вот эта традиция отмечать 100 дней президентства того или иного президента. Не знаете, Андрей? Нет?
Честно говоря, не помню, но эта традиция точно американская. И, в принципе, логика в этом есть, потому что за 100 дней, конечно, не меняется экономика и политика, но за 100 дней можно определить, что этот президент собирается делать. Декларировать свои намерения уже можно не в виде предвыборных лозунгов, а в виде каких-то реальных изменений. И Путин, кстати, возвращаясь к Путину, за эти 100 дней действительно сделал некоторые вещи, которые довольно четко нам показывают, каким будет вот этот новый президентский срок Путина, чем он будет отличаться от старого Путина, чем он будет отличаться от медведевского курса, от медведевской экономики, от медведевской политики. Так что, действительно, вот сегодня самое время подвести первые итоги нового Путина.
Андрей, вы заметили это отличие как?
Нет, мне кажется, что принципиальных отличий нет. Если же возвращаться к теме нашей передачи, то есть книге, которую мы сегодня обсуждаем, то, вы знаете, помимо того, что книга хорошо написана, я еще рекомендовал бы прочесть ее потому, что вот лично я, осилив эту книгу, она толстая, хоть и увлекательно написанная, но толстая книга.
Почти 800 страниц.
Я вдруг начал понимать, что происходит, да, вот что происходит в нашей стране. Вот прочтя эту книгу, начинаешь понимать закономерности реформ. Что реформы не на пустом месте возникают, и что они развиваются по определенным правилам, практически независимо от страны. И самая любопытная закономерность, которую я увидел, исходя из этой книги, это то, что никакая власть, не только российская, вообще никакая власть никогда не хочет реформ. Это вполне понятно, да? Большие структурные реформы – это новые правила игры. Это новые люди, это ситуация высокой неопределенности.
Больших
это риск, да, для самой власти. Поэтому любая власть оттягивает реформы сколько может. И реформы всегда начинаются с опозданием. В Знаете, вот когда идут реформы, когда, вернее, назревает необходимость реформ, есть очень небольшой интервал, в котором эти реформы можно провести более-менее в мягкой форме. Такое иногда бывает, правда, очень редко бывает. Но, как правило, вот из-за того, что власть не хочет реформ, этот интервал пропускается. Реформа откладывается, накапливается энергия отложенных изменений, которая рано или поздно начинает спонтанно выплескиваться на улице, на площади. Вот это очень любопытная ситуация, если сравнить ее с Россией. У нас явная ситуация отложенных политических и экономических реформ, и вот сейчас начинается спонтанный выплеск протеста.
Андрей, ну мы как раз обсудим эту тему, это очень важный момент как раз, это хочется очень как раз на объединяющие две темы нашей передачи, не только книгу, но и вот 100 дней президентства Владимира Путина, но мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, один из авторов книги «Модернизация» от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара Дмитрий Травин и писатель-футуролог Андрей Столяров. Дмитрий, да, то, что вот сказал Андрей, как раз очень важно, и мне хотелось бы, чтобы вы привели какой-то пример из многочисленных примеров вашей книги, где общество действительно оказалось в том или ином, желательно приближенном немножко к нашему времени, оказалось действительно, скажем так, грубо беременным именно реформами, но вот пропустило этот вариант рождения, и это вызвало катастрофические для этого общества последствия.
Да, таких примеров много. Скажем, практически все реформы 90-х, вот конца 80-х, начала 90-х годов, это же вся Восточная Европа, весь бывший Советский Союз был подвергнут реформам, вот все они были запоздавшими. Начиная от первой реформы, первая реформа – это Польша. В Польше созрела очень серьезная ситуация к началу 80-х годов. Профсоюз «Солидарность» требовал преобразования. Это была мощная политическая сила, которая
хотела... Это раньше даже, чем в Югославии, нет, простите, или позже уже?
Сейчас я скажу о Югославии. Хорошо. По сути дела, это параллельно. Югославы в чем-то опережали, в чем-то отставали от поляков. Вот, значит, ситуация созрела, но что сделала польская власть? Ввела военное положение, интернировала лидеров «Солидарности» и решила... Она не совсем отказалась от реформ, вот справедливости ради, надо сказать. Но власть решила, что она проведет реформы без помощи народа, проведет так, как считает нужным. Реформы половинчатые и только экономические. Что получилось на деле? На деле получилось, что все 80-е годы практически Польша потеряла, реформы не пошли. Вот по этим двум причинам, кстати, не пошли. Во-первых, половинчатые, и уже ясно было, что нельзя ввести рынок частичный, вот как в Югославии, без частной собственности, без конкуренции, без международной конкуренции. А с другой стороны, реформы не пошли, потому что раз народ не привлекали, народ начал бастовать. Власть повышает цены, говорит, это нужно для реформ. Рабочие бастуют. Власть обращается к лидерам рабочих, говорит, ребята, наведите порядок, что ж, мы же реформы проводим. А лидеры говорят, нет, давайте садиться за круглый стол и вести переговоры. Вы хотите, чтобы мы призывали рабочих не бастовать, а чтобы ваша власть вот этим пользовалась. Вот, потеряли 10 лет, потом в итоге все равно начали делать реформы, но Польша, как и наша страна, прошла в результате через период инфляции довольно тяжелый, дефицитов, пустых прилавков и так далее. Наш случай, сразу же буквально за польским. Поляки в итоге в 89-90 годах провели реформы. У нас гайдаровская реформа – это 91-92 годы. Почему такое тяжелое положение было, и почему Гайдару пришлось прибегать к жестким мерам? Да потому что Горбачев тянул с реформами, потому что провел реформы некомпетентные, ухудшившие положение, окончательно опустили прилавки, началась инфляция. Вся то же самое. Горбачев ничему не научился у Польши. Вот. А в Югославии была ситуация похожая на эту, но с той только разницей, что югославы начали свои рыночные преобразования очень рано при Иосипе Броз Тита, вот в этом смысле они не опоздали, но очень долго вели их чисто по социалистическому пути, и когда переходили уже от социалистических реформ к настоящим рыночным реформам с демократизацией, в результате не удержали свое государство, оно распалось, и вот последствия этого распада до сих пор ощущаются.
Пожалуйста, Андрей.
Вы знаете, вот Дима сейчас затронул любопытный вопрос, который тоже есть в книге. Это, на мой взгляд, вторая закономерность реформ. Из-за того, что никакая власть реформ не хочет и оттягивает их сколько можно, первая фаза реформ всегда бывает разрушительной. Вот это вот одна из главных закономерностей. Дотянули до того, что вся старая система сгнила, стоит ее тронуть, она расползается, ничего не работает. А отсюда чрезвычайно важный социальный вывод. Понимаете, крупные реформы – это всегда нечто вроде революции. Даже если нет ни гражданской войны, ни военных переворотов. Это все равно переворот жизни, бытийный переворот. А что такое революция? Вот революция для любого народа – это что-то вроде первой любви. Вот, кажется, сейчас она скажет «да», и наступит полное счастье. Вот свергнем царя, и все, и тут же счастье, да? Вот свалим КПСС, и тут же счастье. Вот все этого ждут. Революция – это эпоха неоправданных надежд. Вот, к сожалению, из-за того, что первой фазой реформ всегда бывает разрушение, ситуация резко ухудшается, и что видит народ? Народ видит, вот пришла революция и стало хуже жить. Кто виноват, спрашивают люди. Реформаторы, отвечает им новая власть. Обычно во второй фазе, почему реформы половинчаты? Потому что реформаторы во второй половине реформ, как правило, выгоняют. Потому что жизнь становится хуже, и все считают, что виноваты в этом не предыдущее правительство, которое затянуло реформы, а реформаторы. Вот в чем дело. Реформаторы, по крайней мере, это видно по книге Димы Травина, реформаторы всегда оказываются виноватыми. У них всегда, почти всегда трагическая судьба.
Да, но по той же книге видно на самом деле, что реформы далеко не всегда осуществляются при демократическом режиме. То, что приводятся примеры не только, допустим, пиночетовские реформы в Чили, но и, допустим, то же самое реформы в Китае, да, при Дэн Сяопине. Или реформы в Сингапуре, кстати, великолепная картина и пример того, как надо бороться с коррупцией для Владимира Путина, собственно говоря, я так понимаю. Да?
Ну, в том числе и сингапурский пример. Да, очень многие реформы действительно проводятся при авторитарном режиме. И, в принципе, надо признать, что тезис многих сторонников демократии о том, что только при демократии возможны позитивные перемены, он не подтверждается фактами. Я думаю, даже больше реформ за историю человечества прошло при монархиях и авторитарных президентских режимах, чем при демократических. Хотя со временем, конечно, накопится больше демократических реформ. Но вот что не понимают сторонники авторитаризма? Они не понимают, к сожалению, более серьезные вещи, чем некоторые сторонники демократии. Реформу провести при авторитарном режиме можно, но нельзя провести модернизацию. То есть большой комплекс преобразований, после которого страна начинает стабильно развиваться. Почему? Потому что, во-первых, часто так бывало, что авторитарный лидер проведет реформу, потом, вот как Андрей Столяров сейчас правильно сказал, народу это не понравится, потому что сначала трудно бывает. И либо сам лидер разворачивается и говорит, нет, давайте лучше без реформ, я хочу власть сохранить, либо этого лидера сметает народная волна и приходит какой-то популист, который все равно разворачивает реформы в другую сторону. А есть вторая проблема, вот она более характерна для сегодняшней нашей ситуации. Это так называемая проблема ранних победителей. Вот прошла реформа, возникла рыночная экономика. Вроде рынок работает более-менее, но без демократизации в политике не происходит изменений. И получается, что власть в этой рыночной ситуации захватывает какая-то маленькая узкая группа людей. Может быть, военных, может, из служб безопасности, может, олигархов, может, политиков, там, кого угодно. Может, они все вместе. И вот эта группа использует рыночную экономику для того, чтобы набивать себе карманы. Вообще, рыночная экономика – это не для того, чтобы набивали карманы узкая группа людей. Рыночная экономика с конкуренцией дает выгоды всем, ну, кто может и хочет работать. А вот проблема ранних победителей – создает такую ситуацию, что все, вот эти ребята установили свою власть, власть коррумпированную, они, с одной стороны, не дают развивать бизнес своим конкурентам, а с другой стороны, в отличие от социализма, где нельзя было очень уж сильно набить карманы, они набивают карманы, пользуясь возможностями рыночной экономики, потому что здесь хоть миллиард, хоть триллион можно положить в карман. Вроде это как бы все по законам рынка получается. И вот без демократизации практически невозможно решить вот эту вот проблему. Ну, бывают случаи вот типа Сингапура, где немножко по-другому пошло. Но, как правило...
Там и общество другое было, да.
Страна очень маленькая, общество другое, конечно. Да и то, я думаю, у них еще многие проблемы впереди будут. Как опыт Японии показал, что Япония сначала быстро развивалась, потом с такими проблемами столкнулась, не дай бог. Вот. А обычная ситуация требует, чтобы вот эту группу победителей как-то одернуть, нужна демократизация. Поэтому практически все страны, которые вот мы с моим соавтором Атаром Маргани изучали в этой книге, все эти страны, даже начиная реформы рыночные при авторитарном строе, затем уже демократизировались и проводили политические преобразования, включая даже пиночетовскую Чили.
Ну, причем это далеко не всегда была революция в том или ином виде. Или это, конечно, была всегда какая-то, скажем так, модернизация, жесткая или не жесткая?
По-разному было. В случае с Пиночетом, Пиночет сам провел референдум. Нужна ли демократизация? Конечно, он надеялся победить, но проиграл. Ну, проиграл, пришлось сдавать власть. В этом смысле он поступил честно, хотя, наверное, надеялся на другое. Испания при Франко. До своей смерти Франко досидел. Рыночные реформы провел при своей жизни, правда, передав практически полностью бразды правления молодым технократам. Но политическое преобразования начались только после смерти Франко. Но Франко это подготовил. Он осознавал, к чему он ведет страну. А бывают случаи эволюции, когда, допустим, ну, знаменитая французская история. Людовик XVI, в общем, был королем и реформатором, но бестолковым и неудачливым. Он сделал ставку на реформаторов, потом испугался, развернул обратно, реформы затормозил, довел дело до революции, потерял королевство и голову, и жену. Все потерял.
Да, Андрей, пожалуйста.
Вы знаете, есть еще одна закономерность, которую я выловил, читая эту книгу. Вот мы сейчас говорили о том, что при переходе к рыночной экономике довольно часто начинает обогащаться узкая группа людей. Дело в том, что крупная модернизация, как я уже говорил, это почти всегда революционное преобразование. Это не обязательно революция с масштабным насилием, но это революционное преобразование. А история показывает, что после каждой революции начинается термидор. То есть к власти приходят люди, которые хотят стабильной и спокойной жизни.
Андрей, я прерву, нам надо выйти на новости. Продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и писатель-футуролог Андрей Столяров.
Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на радио «Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место свобода занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной свободой, сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, один из авторов книги «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара» Дмитрий Травин и писатель-футуролог Андрей Столяров. Наша сегодняшняя передача посвящена недавно вышедшей книге двух петербургских политологов Дмитрия Травина и Атара Маргани «Модернизация от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара». Центральный вопрос, который поставили авторы книги, предоставив на суд читателя биографии, оставившей свой след в истории крупнейших реформаторов различных стран и эпох, возможно ли в современной России модернизация, возможно ли экономические реформы. Особенно это актуально сегодня, когда политики и политологи обсуждают итоги первых 100 дней правления президента Владимира Путина. Андрей, вы описывали, как происходит возникновение жесткой реакции на модернизацию.
Да-да, вот жесткая реакция на модернизацию – это тоже закономерное явление реформ. Я напомню, модернизация – это, как правило, небольшая революция. Она сопровождается разрушением, ухудшением, резким ухудшением уровня жизни. А? Реакция на это ухудшение народа – кто виноват? Реформаторы. Возникает запрос на стабильность. И вот тут возникает либо диктатор, либо так называемый эффект термидора, возникает новая бюрократия. Те, кто успел занять командные высоты, сомкнуть ряды и сделать команду. И начинает снимать очень вкусные пинки совершенно с новой экономики. Вот примерно такая ситуация возникла в России. Она возникала, кстати говоря, и после революции. Помните, почему Сталин победил Троцкого? Троцкий – гениальный оратор, известен всей стране. Сталин во втором ряду, понимаете? Никакими победами и никаким участием в революции не прославился. И вдруг Сталин побеждает Троцкого. Потому что он сказал: хватит этого беспорядка, хватит революций, хватит войн, давайте жить нормально. Он обратился прежде всего к этой стороне человеческого бытия, к победителям. Вот мы победили, имеется в виду партия, вот теперь давайте пользоваться плодами побед. Примерно то же самое произошло и при Владимире Путине, хотя, возможно, не так явно. Хватит реформ. Давайте жить стабильно и хорошо. И вот, как ни странно, обычно Народ, который прошел фазу разрушения, обычно начинает голосовать за любую стабильность, даже за авторитарную.
Ну, это уже 12 лет продолжается, что и уже никаких надежд нет, что ли, я не знаю.
Нет, нет, мы же только что сегодня говорили. Реформы не завершены. Накапливается энергия отсроченных изменений, и эта энергия сейчас начинает выплескиваться на улице.
Дмитрий, а всегда ли модернизация несет в себе, так сказать, не ухудшение жизни людей? Ведь, наверное, существуют исторические примеры, когда вот экономические реформы не приводили к существенному ухудшению жизни простых граждан.
Конечно, совсем не обязательно, что к существенному ухудшению должно пойти. Но всегда есть проблема. Вот если экономика, которая была раньше, оптимальна, то тогда никакие реформы и не нужны. Если мы делаем реформы, значит, уже до нас зарулили куда-то не туда. И в любом случае, если хотя бы чуть-чуть не туда зарулили, на первом этапе реформ надо, ну, как бы похоронить часть той экономики, которая была неправильно выстроена, и на ее месте выстраивать что-то новое. Поэтому, если вовремя спохватились, если власть мудрая, чего, правда, как Андрей Столяров сказал, почти никогда не бывает, вот, но если предположить, что власть мудрая, то тогда эти небольшие изменения практически не воспринимаются обществом как такая жесткая трагедия. Ну, если говорить вот о тех реформах, о которых мы начали, 90-е годы, вот советская, распад советского блока, то можно сказать, что, допустим, в Чехии и в Чехии, Словакии и Словении реформы не были очень жесткими. Там, в общем, не успели зарулить куда-то сильно не туда. Власть достаточно быстро начала проводить разумный курс. И хотя в Чехии сначала было колоссальное падение производства, но они быстро из этого вылезли, и сильного ухудшения жизненного уровня народ не почувствовал. А вот в Польше, в России, в Украине, там, уж не говоря о Грузии, Армении там, и Молдове, там, конечно, были колоссальные негативные процессы.
На звонки Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Меня сразу же резануло, когда я услышал, что, оказывается, у нас появился новый Путин. Вот я-то в упор не вижу никакого нового Путина. Дело в том, что здесь опять речь идет о каких-то реформаторах, а может быть, даже автократах с реформаторскими намерениями. Но, извините меня, опять же, сюда пытаются вплести Путина, которому вообще к этому никакого отношения не имеет. Дело в том, что Путин проводит авторитарную реставрацию, его все правление идет под знаком сворачивания всяких реформ, пускай даже, может быть, и в экономике, но и здесь тоже мы видим, что происходит с собственностью, со средним классом. То есть это целенаправленное сворачивание именно всяких реформаций. И поэтому здесь, мне кажется, уже в рассуждении Дмитрия Траймина присутствует значительное лукавство. Более того, что мне показалось, а я часто слушаю Дмитрия на нашем эхе, он вот часто говорит сейчас так: не нужно, конечно, требовать каких-то радикальных изменений от Путина, а я хочу заметить, что 100 дней Путина — это репрессии, это агрессивный внешний курс. Вспомним Сирию, это явное усиление коррупции. Так вот, не надо требовать оппозиции никаких резких изменений отставки Путина, а надо добиваться каких-то переговорного процесса с Путиным. Но простите, Дмитрий, а где вы видели, что Путин захочет пойти с вами или еще с кем-то на переговоры? Мне кажется, что вся логика его действий — это именно путь, он сам хочет конфронтации, не хочет никаких переговоров и не допустит никаких послаблений. Вспомните дело Пуссирайт, когда за слова в храме дают, ну, пускай не 7, но 3 года. То есть мне кажется, что в ваших размышлениях попытка представить Путина каким-то реформатором здесь, по-моему, изначально какое-то колоссальное лукавство скрывает. Вот я хочу услышать ваше мнение, я чего-то не понимаю. Спасибо.
Спасибо, Федор. Пожалуйста.
Да, скажу, Федор, к сожалению, вы не понимаете ничего. Вы перепутали абсолютно все из того, что я говорил. Во-первых, я сначала хотел поправить Федора и сказать, что я говорю о некотором изменении в деятельности Путина, относительно новом Путине, в том смысле, что он стал более жестким, чем раньше. Но Фёдоров в конце своего яркого монолога сам сказал, что Путин стал более жестким, привел пример с Пусси Райт, там и так далее. Так что здесь у нас с Фёдором расхождений нету. Не знаю уж, где Фёдор услышал у меня что-то другое. Значит, Путин действительно в первые 100 дней этого срока показал себя лидером более жестким. И дело даже не в Пусси Райт, это частность. Дело в принятии закона о митингах, закона о НКО, о клевете. Вот эти вот моменты принципиально. И начало дел против Гудкова и Навального. Ну, лично Гудков и Навальный, может, не очень крупные фигуры, но это показательно.
Участников 6 мая, так сказать, тоже процесс ожидается большой очень, хоть их по отдельности будут.
Да, но это немножко отдельная история, ну, пока хорошо, не буду говорить. Да, в общем, есть признаки того, что Путин ужесточает политический курс, и особенно это заметно на фоне, условно говоря, медведевской либерализации, вот то, что в последние месяцы Медведев провозгласил политическую реформу. Иногда у нас принято говорить, что власть испугалась протестного движения и пошла на политическую реформу. Друзья, вот сегодня по итогам 100 дней можно сказать, что это не так. Все обстоит прям противоположным образом. Политическая реформа декларативная, пока никаких плодов ее мы не видим. Скорее всего, будет манипулирование этой политической либерализацией. А вот ужесточение не декларативно. То есть закономерность развития нашей власти состоит в следующем. Чем больше на Путина давят, тем жестче он становится. И в дальнейшем можно ожидать скорее некоторого ужесточения, хотя большого я не жду. Вот Фёдор, может, ждёт очень большого, я пока большого не жду. Это будет зависеть от взаимоотношения вот, сил давления и отдачи. В чем, мне кажется, Путин ведет себя более разумно и трезво, чем Медведев? В экономике. Это не значит, что Путин готовит какие-то экономические реформы. Ничего подобного. Я об этом никогда не говорил. Но Медведев под конец своего правления не только в политике много наобещал, что вроде было хорошо, но и в экономике наобещал всякой ерунды. Наобещал огромные расходы на военно-промышленный комплекс, повышение зарплат и так далее, так далее. Что совершенно не соответствовало нашим возможностям.
Но Путин тоже, по-моему, обещал вместе Путин, в своих статьях.
Да, совершенно верно. Путин обещал, да, Путин обещал вместе с Медведевым. В статьях тоже много чего наговорил. Но, придя к власти, вот в эти первые 100 дней, он стал проводить более трезвый курс, чем медведевский. Ну, а точнее, здесь ничего нового по отношению к старому Путину нет. Путин вернулся к той практике, которая была у него до кризиса. Четкая зависимость бюджета от реальных возможностей страны, от того, каковы цены на нефть.
И создал теневое правительство из своих советников, параллельное правительство большому, которое создал Медведев, да, собственно говоря?
Знаешь, Виктор, я даже думаю, что Путин вообще никогда не признает никакого правительства, кроме своего. Фродковы, Зубковы и Медведевы – это лидеры абсолютно однотипные. Они сами ничем не руководят. Ну, ничем, может, я слишком жестко сказал. Конечно, нельзя премьер-министру вообще не дать руководить ничем, но по всем сущностным проблемам Путин всегда сам принимает решения и напрямую работает с ключевыми министрами. И то, что позиция нового министра финансов, вроде бы не друга Путина, совершенно новый человек, в отличие от Кудрина, но позиция нового министра финансов соответствует позиции Путина, и при этом не соответствует позиции Медведева, хотя Медведев его непосредственный начальник. Это точно такая же ситуация, как была при Фродковых-Зубковых.
Звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый момент. Значит, хотелось бы, чтобы и гости, и слушатели «Свободы» прочли два письма Захара Прилепина. Первое письмо к товарищу Сталину, а второе, которое называется «Стыдиться своих отцов». Стесняться своих отцов, да, это как бы ответ по поводу вообще любой либеральной реформы, любых потуг либерального реформирования государства российского, это первый момент. И второй момент, дело в том, что вот эти господа, о которых вы говорите, Гайдар, кто там еще, Шахрай, значит, гайдаровская вся команда, Чубайс, это люди, которых, еще раз, возвращаемся к тем же годам, да, которых в Китае в свое время закатали в асфальт на Тяньаньмэне. А вот если бы в 91-м году Янаев был бы человеком решительным, более решительным, и офицеры исполняли бы свою присягу, мы бы не имели того государства, которое имеем сейчас. Поэтому хотелось бы вернуть прошлое. Прошлое, к сожалению, вернуть не получится, но еще раз возвращаясь к первому, прочитайте письма Захара Прилепина, потому что, в принципе, в них все сказано.
Спасибо, Александр. Обязательно прочитаем. Первое письмо прочитал я, например, но сейчас мы их обсуждать, разумеется, не будем. Мы обсуждаем, у нас совершенно другая тема. По поводу того, что было бы, если бы Геннаев был более решительным человеком, на самом деле, ну, я не знаю, может быть, Андрей, вы пофантазируете, в какой стране бы мы сейчас жили.
Что наш слушатель... находится в пределах, знаете, есть такой астигматизм власти. Вот власть всегда иначе воспринимает ситуацию, чем она есть на самом деле. Вы вспомните, опять же, нашу Октябрьскую революцию. Вот Николай II едет в феврале из Гомеля, из ставки командования, да, в Петроград. Ему говорят, революция на носу. А он выходит на станциях, что он видит? Он видит ликующий народ. Он видит, как офицеры тянутся в струнку. Когда мы просто падают в обморок при виде государя. Ну, какая революция? Какая может быть революция? Конечно, назначить генерала Иванова, двинуть войска на Петроград, задавить все эти бабьи визги. И ничего не получается. Кого бы ни назначали, никакой Янаев не может это вытащить. Знаете, никакой Краснов, никакой Корнилов, никто не может вытащить эту ситуацию. Вот я боюсь, у нас то же самое. Первая реакция авторитарной власти на требование реформ – это ужесточение. Считается, что это панацея. Но история показывает, что это никогда не помогает. Это приводит только к еще большему социальному взрыву.
Знаете, по поводу того, что было бы, если бы у Янаева не тряслись руки, даже не надо фантазировать. Я люблю факты, поэтому меня не интересует, честно говоря, мнение Прилепина, а я просто приведу факты 91 года. Значит, премьер-министром тогда и руководителем всей экономики был Валентин Павлов. Значит, если бы всех закатали в асфальт, то Павлов остался бы премьер-министром, он тоже был членом ГКЧП. И я напомню, что делал Павлов. Значит, он повышал цены, он не либерализовал цены, а просто их повышал, то есть двигался в том же направлении. Потом, поскольку на него было сильное лоббистское давление, он начинал раздавать деньги красным директорам. На прилавках опять все исчезало. Значит, я напомню, что до начала гайдаровской реформы на прилавках у нас было пусто. Вот при этом замечательном правительстве Янаева, Павлова, Крючкова на прилавках была абсолютная пустота. То есть деньги раздавались, цены повышались. Потом деньги снова раздавались, цены снова повышались. Я думаю, что в 92-м году без Гайдара при Янаеве и Павлове было бы проведено еще несколько крупных административных повышений цен. При этом на прилавках по-прежнему оставалось бы пусто. Но в это время уже начиналась номенклатурная приватизация красных директоров. Они разворовывали свои заводы, и вот у них-то денег было много в карманах. Вот то, что они как лоббисты выторговывали у коммунистической власти, оседало в их карманах. Вот наш слушатель хочет вот такой экономики, такой власти, при которой происходит все то же самое, у власти всякие мерзавцы собираются, но при этом еще и в магазинах ничего не купить. Я не знаю, может, это наш слушатель был из красных директоров, сам ему это нравится.
Валентина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот хочу ответить на то, что пустые магазины. Я в то время жила, мне уже было достаточно лет, и я хорошо помню, как в газетах писали, что сколько у нас гнило прибывших в Москву вагонов, которые не разгружали. И что заявляли? Грузчики не хотят и не позволяют, и их, на них давит мафия. А почему же это самое Горбачёв не сказали, что солдаты пусть работают? Нет, Горбачёв, значит, говорили, что это нельзя делать. Короче говоря, было у нас бы все в этих самых магазинах, тем более в Москве, если бы вот не было такое дело. Показывали фотографии в газетах, как, значит, в лесах колбасы все выбрасывали, то есть все специально
понятно,
делали.
Понятно, Валентина Николаевна, спасибо большое. Понятно, да.
Ну, знаете, я просто напомню маленький штрих. Октябрьской революции были точно такие же публикации в газетах, что в Сибири гниют вагоны с хлебом, со сливочным маслом, что на Украине пропадает продовольствие, а в Петрограде ничего нет, потому что специально не дают народу есть. Ну, это понятно. Вы знаете, вот такие мифологемы возникают каждый раз в революционной ситуации. Другое дело, что ни один правитель еще не нашел правильного выхода из подобного рода ситуации. И надо учитывать психологию авторитарной власти. Это, кстати, одна из закономерностей реформ, которые я заметил, Дима, в вашей книге. Реформы никогда не дают отдачу сразу, вот мгновенно. Должен пройти какой-то период, да? Пока появится новое поколение, умеющее жить по новым правилам. Вот тогда начинается отдача. В условиях России это примерно 10 лет. Сейчас поколение 10 лет меняется. Когда Гайдар начал реформы? В 92-м, да? Когда началась стабилизация у нас в России? В 2002-м при Путине, да? Через 2 года после его появления. Кто пользуется плодами реформ? Не реформаторы, а тот, кто в этот момент, в тот момент, когда реформы начали давать отдачу, оказывается у власти. Вот он оказывается спасителем России. В чем сейчас главная трудность Владимира Путина? В том, что он попал в фокус народных ожиданий. Знаете, он спас Россию. Это понимают все, и в первую очередь он. Если выступаешь против Владимира Путина, значит, ты выступаешь против России. Вот эта сложность нынешней российской ситуации и сложность психологии нашего президента. Он действительно каждое выступление за реформы воспринимает как выступление против России и против себя лично. Потому что он и Россия – это одно и то же.
Ну, Андрей, да, но на самом деле трагедия, по-моему, Путина заключается в том, что у него нет вообще Егора Гайдара, как был у Ельцина.
Ему не нужен Егор Гайдар.
Думаю, нет. Ведь на самом деле даже Егор Гайдар еще был жив на протяжении большей части правления Путина. Кстати, насколько я знаю, Путин относился к Гайдару с уважением. До какого-то момента Гайдаровский институт консультировал правительство, Центральный банк. Но по мере того, как Путин отказывался от всяческих реформ, эти консультации исчезли. Я помню, Гайдар лично мне говорил, что первый случай, когда с его институтом не посоветовались вообще, это была история с монетизацией льгот. Но все прекрасно помнят, чем это обернулось. Вот. После этого с Гайдаром уже не советовались, и, в общем, невостребованность и то, что происходило в стране, конечно, сказалось на его здоровье катастрофическим образом. Вот. Но, в принципе, свет ведь не сошелся клином на Гайдаре. Есть много хороших экономистов, и сейчас их больше, чем в 92-м году, потому что сейчас образование лучше стало. Тогда была узкая группа экономистов, которые имели хорошее образование, несмотря на ужас советской экономической науки. А сейчас почти все уже получают образование западного типа. Вот, так что экономисты есть, и было бы желание у Путина пользоваться разумными экономистами.
Я не имел в виду конкретно Егора Гайдара, я имел в виду как вот человека, который бы мог достаточно жестко настоять на проведении тех или иных экономических реформ. Ну, конечно, по сравнению с Борисом Ельциным, в отношении Владимира Путина такой вариант, конечно, вряд ли возможен. Потому что, чтобы появился какой-то экономист...
Вы поймите, если появится действительно серьезный экономист, как советник у Путина, то первое, чего он потребует, это отказа от клановой экономики.
Ну, конечно, конечно.
А способен ли наш президент как от нее отказаться?
Так, а был такой советник, его звали Андрей Лаионов, известно, чем кончилось.
Яков из Москвы, пожалуйста. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Я подпишусь в конце, поэтому, значит, могу просто сразу говорить по поводу КЧП. Я выходил к СССР в ночь на 21 августа 91 года, и могу сказать, я не хотел капитализма. И такие, как я, было большинство, потому что сейчас к СССР выходит все меньше народа, там меньше пищи выходит. Мы хотели реформы в рамках социализма. У меня к КЧП единственная претензия, вернее, их две. Первое. Нужно было не закатывать в асфальт, а просто-напросто арестовать Ельцина, о чем пишет полковник Карпухин в воспоминаниях. Хорошо, у него было несколько возможностей арестовать Ельцина и все окружение. Он не получил приказа от Крючкова. А вторая претензия, чтобы КЧП просто-напросто проиграл информационную войну. Вместо того, она сказала бы, ребята, мы против капитализма, мы не хотим, а будет капитализм. Черт из два бы люди бы вышли, бы большинство бы там бы не было, я вам гарантирую. И реформа должна быть только одна, социализм, национализация. Естественно, не полная калька советской экономики, но плановая экономика с индивидуальной трудовой деятельностью, с индивидуальной, ребята, вот так вот.
Понятно, Яков, спасибо.
Лидеры ГКЧП это говорили. Я прекрасно помню риторику Павлова. Когда он объяснял, зачем он денежную реформу провел, вот забрал у нас крупные купюры, он объяснял, что это капиталисты эти купюры скупают для того, чтобы приватизировать нашу экономику. Вот. Но люди тогда выступили, ну, может, вот я не знаю, кроме этого нашего слушателя, люди тогда выступили против ГКЧП не потому, что они хотели капитализма или социализма. Всем было ясно, что Янаев с трясущимися руками и Павлов, который уже к этому времени показал, что он делает, оставят вот такую же экономику с пустыми прилавками. В лучшем случае позовут, как сказала одна слушательница, солдат разгружать вагоны, может быть, тогда что-нибудь появится на прилавках, если еще солдаты не разбегутся. Люди выступили за реформы, чтобы можно было хоть что-то кушать. Ну, вот эти реформы получили.
А Мария Александровна задает вам, Андрей, вопрос. Судя по вашей реплике, вы теоретик и реформатор, предпочитаете жить без ракет, но любите рыночную колбасу. И вопрос, как вы относитесь к экономике КНДР? Я только не понял, при чем здесь ракеты и рыночная колбаса?
Ну, нет, вопрос совершенно правильный, потому что КНДР выбирает ракеты, а не колбасу. Да, это экономика, ориентированная на противостояние с сильным внешним врагом.
Но почему это вопрос вам задан, Андрей?
Не знаю, ну, видимо, вы знаете, вот говоришь, а понимают из 10 человек... Понимает один-двое то, что сказал на самом деле. Каждый понимает по-своему, как ни странно. А вот что касается ГКЧП, в который мы постоянно возвращаемся, есть опять-таки такая историческая закономерность. Если эпоха умерла, то никто не хочет ее возрождения. Никто. Вот понимаете, Янаев, там, Крючков, там, Павлов, всем было ясно, что это люди ушедшего времени. Что бы они ни говорили, они говорят те слова, которые мы слышали уже 25 лет, и которые никому никогда не помогали. Это все уже выдохлось, вот этого никто не хочет. Именно потому, что закончилась эпоха, и никто не хотел возврата к старому. Никто не знал, что будет новое, но никто не хотел возврата к старому. Именно поэтому и провалился ГКЧП.
Дмитрий, у меня... Спасибо, Андрей. Дмитрий, у меня к вам буквально 40 секунд у вас есть. Можете подвести 100 дней итогов нового президентства Путина за 40 секунд?
Да, ужесточение. Попытка, с одной стороны, не допустить развала своего политического режима, причем не допустить как ужесточением политического курса, так и сохранением относительно разумной экономической политики, чтобы не развалить финансы раньше времени.
Андрей Пятковский сказал сегодня Росбалту, он сказал так: Путин, подняв дубину репрессий, загнал себя в угол, но в данный момент он находится в размышлении о том, что делать, только замахиваться этой дубиной или начать бить ею вообще. Согласны?
Ну, по-моему, он занес такую маленькую дубинку и избирательно бьет по некоторым головам.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Андрей. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и писатель-футуролог Андрей Столяров. Вел программу Виктор Айзенков. За пультом был Виктор Смирнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какова роль Павла Грачева в новейшей истории России? Об этом спорят Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», и Виктор Баранец, обозреватель «Комсомольской правды».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе...
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили.
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.